Дорогая церковь, все пришедшие в Дом Божий сегодня, у нас с вами сегодня необычное воскресенье. Вчера мы всей страной вспоминали День Победы. Мы с вами вспоминаем победу Христову на Голгофе. И поэтому текст, который очень уместен для прочтения сегодня, 7 главы Евангелия от Луки, с 11 по 17 стихи. «После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, то вот выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Мне хотелось сначала передать всем огромный многочисленный привет от христианской молодежи нашего братства. Буквально вчера ночью я прилетел с Уральской молодежной конференции. Дорогие друзья, вот за эти выходные практически 10 тысяч молодых христиан нашего братства собирались на молодежной конференции. И они передают сердечный привет сюда, в Московскую Центральную Церковь. И это радостно видеть, что Бог поднимает у нас в стране, которая испытала столько много потрясений, настоящее поколение христианской молодежи. Люди, которые испытали победу Христа на Голгофе, люди, которые познали Его лично, люди, которые хотят служить Ему не в армии с автоматами и пулеметами, а в армии спасения с надеждой и верою. Итак, мы с вами прочитали текст, очень значимый для нас, очень важный для нас. И здесь мы с вами сталкиваемся с тремя великими вещами. Во-первых, с великим горем. Наш текст говорит, что Господь Иисус столкнулся с похоронной процессией. Вам доводилось когда-нибудь бывать на похоронах? Они бывают разные. Где-то много скорби, печали, отчаяния, где-то много людей, где-то совсем никого. Но обычно люди сочувствуют горю человека, который перенес утрату, правда? И обычно они обещают помогать. Это тоже правда. Даже на моем веку я могу вспомнить, что мало кто помогает. Это обычно наша такая, знаете, греховная натура, сентиментальные чувства. Не переживай, мы поможем тебе все. Но как только похороны закончились, прошло там 5-10 дней, сколько еще у нас в народе придумывают, и потом все. У нас свои проблемы, свои заботы, своя трудность. И обычно люди на похоронах задаются одним простым вопросом: а что будет с этим человеком, который остался? Их уже не так интересует, что стало с тем, который умер. Их больше интересует, что станет с тем, который остался. Я думаю, многим из нас довелось встречаться с таким человеком, который после своей утраты не просто перенес скорбь потери, но у которого жизнь круто изменилась. Здесь мы с вами сталкиваемся с бедной вдовой, утрата которой вполне может быть названа величайшим горем ее жизни. Во-первых, наш текст говорит нам, что она была вдова. Что это значит? Что ее муж уже почил. Тот, с кем она родила сына, с кем она пережила годы радости, надежды и восторга, с тем, кем она делила тяготы и трудности земной жизни, ушел от нее и оставил ее одну. Тот, в ком она находила поддержку, защиту, тот, который был кормилец семьи, он ушел от нее. И Писание говорит нам, она была вдова. Но это не все, что мы здесь видим. Мы видим, что она еще и потеряла последнюю надежду. Лука довольно четко отмечает, это был ее единственный сын. Если умирал муж, глава семьи, то в израильском народе сыновья должны были войти в его удел земли, должны были взять на себя ответственность по заботе о матери, о женщинах в этом доме. И вот Надежда, тот сын, которого она родила, которого вскормила, которого поставила на ноги, который видел ее мужа, отца, вот этот сын, который должен был стать утешением ее старости, тот, который должен был дать ей внуков, которого бы она воспитывала и радовалась, видя благодати Божией, он уходит. Он умирает. И с ним умирает вся надежда на хорошую старость, на заботу, на радость жизни, в конце концов. Тот, который утешал ее после смерти мужа, он тоже уходит. И когда ее Иисус увидел плачущей и безутешной, это вполне понятно. Потому что она потеряла последнюю надежду. Но это не все. Не просто она была вдовой или стала вдовой, не просто она потеряла своего единственного сына, но ее будущее было ужасным. Теперь ее некому было защищать. Осталась одна женщина в этом обществе. Более того, скорбь утраты, которую уже никогда невозможно вернуть, наполняла и будет наполнять ее будущие годы. Отчаяние, безнадежность. Можно спросить, и здесь вопрос такой задать. Было очень много народа. Почему так? А где были братья ее мужа? И в этом тексте, в контексте, структуре этого текста заметно, что братьев уже не было. Либо они умерли, либо их вообще не было. Одним словом, женщина стала совершенно одинокой. Никого нету рядом из мужчин, из родственников, чтобы стать для нее хоть какой-то опорой. И вот огромное количество людей идет за нею, потому что сострадали. Это был такой, знаете, путь последний, сочувствие какого-то, сентиментального сострадания, в конце концов. Могли бы они как-то ей помочь? Ну, в целом, наверное, да, могли бы дать денег там, на полях позволить собирать колосья. Но это максимум, на что они были способны. Некое, я бы сказал так, сентиментальное равнодушие. Вот все, что двигало этими людьми. И даже если бы они дали бы ей много денег, они никогда бы ей уже не вернули ни сына, ни мужа. И вот она, процессия отчаяния, процессия смерти. По процессе безнадежности выходит из города Наина, неся это великое горе человеческое на одре смерти, и они встречаются с великим сердцем. Великое горе встречается с великим сердцем. И это сердце нашего Господа Христа. Господь совершает свое великое служение, много работы, много труда, тысячи обездоленных, тысячи одержимых бесами, тысячи больных и голодных. Он очень занят. Сотни, тысячи последователей. Всех надо научить. Всех надо встретить, успеть. Но он все-таки останавливается. Он все-таки останавливается в своем величайшем служении, которое когда-либо было на этой планете. Он останавливается, чтобы увидеть, чтобы поучаствовать в судьбе этой бедной женщины. Иисус не был просто запрограммированным роботом. Он был Богом и в то же самое время человеком, подобным нам, кроме греха. Писание говорит, что Бог Иегова, Бог, Создатель этого мира, называет себя отцом кого? Вдов и сирот. И люди, видящие чудесные дела Христа, несомненно ожидали, что Он будет делать. Что ты, Учитель, будешь делать с этой процессией? Что Он мог бы сделать? Во-первых, пройти мимо. Мало ли, сколько процессий смерти он встречал в своей жизни. В конце концов, у него была очень большая забота. Он шел спасать весь род человеческий. Было ли у него дело до этой женщины, которая была одна из тысяч, а может быть, и из миллионов, а может быть, похожая на кого-то здесь из нас в зале? Было ли время у него, Господа неба и земли, на то, чтобы остановиться и поучаствовать в небольшой судьбе небольшого человека? В конце концов, он не мог же отвлекаться постоянно на все нужды, которые он встречал. Он мог бы просто остановиться и выразить свое соболезнование и сказать, ну, конечно, жаль, пусть Бог благословит тебя. Но как вы думаете, много ли это помогло этой бедной женщине, которая находилась в отчаянии? Конечно, приятно получать и моральную, и душевную поддержку во время скорби, но это принципиально не меняет ничего. Конечно, он мог остановиться и сказать Иуде, у которого были деньги, сказать: Иуда, дай денег маленько ей. И обычно на похоронах, если вы были, очень многие гости пытаются пихать родственникам деньги. Это, знаете, такое вот движение, чтобы, ну вот это все, что я сделаю для вас. Вот, нате, возьмите, и вот и все. Но здесь Христос нам показывает удивительный пример для подражания. Пример, который выходит за рамки наших обычных человеческих представлений о заботе. Пример, который бросает нам такой вызов, после которого нельзя потом просто жить дальше, не изменившись. Что он здесь делает? Он останавливается и радикально меняет ситуацию этой женщины. Мы здесь можем заметить для себя некоторые важные моменты. Во-первых, Христос сострадает нашим нуждам. Он всегда имеет время для нас. Он никогда не проходит мимо равнодушно. И даже если друзья ваши, близкие забыли про вас, Господь Иисус не забыл. Если сегодня вы испытываете чувство одиночества, это ложное чувство, потому что одиночество было распято на Голгофе, когда Он сказал: «Отче мой, почему ты оставил меня? Там твое одиночество было распято. Ныне ты уже не один». Потому что Он сказал: «Иси я с вами во все дни до скончания века». Ему на самом деле интересны даже самые мельчайшие подробности твоей жизни. Он знает твои нужды, знает твое горе и имеет время, чтобы остановиться и помочь. Во-вторых, Христос не просто сострадает нашим нуждам, но Он их и хорошо понимает. Не правда ли? Я думаю, мы многие испытывали это. Когда мы рассказываем кому-то про свое горе или нужду, другой кивает головой, но видно, что не понимает. Потому что, возможно, не испытал этого в своей жизни. Возможно, сердце очерствело. Возможно, просто объективно не может понять. Но Господь Иисус понимает. Он не просто сострадает, но Он реально понимает. Разбирается, что происходит в твоем сердце. Знает твою боль до глубины сердца, до глубины души. Даже лучше, чем ты сам, Он понимает твою боль. Но Он не только сострадает и понимает. Он еще и оказывает реальную помощь. Его помощь действенна, она настолько эффективна, что способна и может принципиально, послушай внимательно, принципиально изменить твою жизнь. Потому что Он есть Владыка над всей Вселенной. Он знает, как править этим миром, Он им правит. Какие выводы небольшие мы здесь можем сделать для себя, прежде чем дальше посмотрим внимательно на это чудо? Во-первых, друзья мои, нам нужно учиться быть чутким к нуждам людей. Наша жизнь здесь, суетная, в Москве, делает нас черствыми, равнодушными, невнимательными. Господь Иисус находился в большей суете, чем любой из нас. Постоянно толпа народу рядом с Ним, и метро не было у Него, чтобы поехать. Пешком ходили, на лодках плавали, постоянное скопление народа, но в этой суете Он был чуток и внимателен к людям, которые находили на Его путь. Во-вторых, друзья мои, послушайте внимательно, нам нужно научиться в нашем графике, таком загруженном, находить, планировать и создавать время для того, чтобы помогать тем, кто в нужде. А не просто говорить: вот, Господи, пошли его, я ему еще и денег дам, чтобы он пошел. Ты лично пойди, ты дай им есть, ты помоги, потому что Господь Иисус в тебе, и Он жаждет служить через тебя. В-третьих, нам нужно помогать так, чтобы помощь была реально заметной, чтобы не просто отмахнуться как-то от людей, не просто как бы от них отделаться, но по-настоящему поучаствовать. Я даже признаться, как-то одно время очень активно работал с бомжами в одном городе. И вот один бомж мне признался честно и сказал: все церкви неплохие, а баптистов я не люблю». И это он, знаете, говорит мне, когда суп ест и хлеб кушает. Я говорю ему: как же ты смеешь такое говорить? Мы тебя здесь кормим, поим, даже одежду приносим, а ты говоришь, что я вас не люблю. И он, знаете, что сказал? Довольно забавную фразу. Вы единственные в нашем городе, которые не просто кормят, но хотят еще и мою жизнь изменить. Христос не просто пришел, чтобы покормить голодных, Он пришел, чтобы жизнь их круто, принципиально поменять. И когда мы хотим кому-то помочь, мы не просто маленько там что-то дали и сделали. Мы должны думать, как нам участвовать, чтобы эта жизнь принципиально изменилась. И последнее здесь слово в этом пункте про великое сердце нашего Господа. Знаете, друзья мои, у Господа было время для самых простых, забытых людей, которым обычно не дают никакого времени. Находи время для простых людей, друг мой. Для простых людей. И третье, что мы здесь видим. Помимо великого горя и великого сердца, когда великое горе сталкивается с великим сердцем, что происходит? Великое чудо. И оно здесь произошло. Мы здесь видим, во-первых, следующее. Христос может разрешить любую жизненную ситуацию. Христос может разрешить любую жизненную ситуацию. Он останавливает эту процессию смерти, скорбную процессию. И что возникло в сердцах людей? Они думали о чем угодно, только не о воскресении, правда? Они о чем угодно помышляли, они ожидали, что произойдет то, что воскреснет человек из мертвых. Друзья мои, Христос совершает и может совершать часто то, о чем мы даже и не смеем мечтать. Апостол Павел, послание к Ефесянам, 3 главе говорит, «А тому, кто в действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего того, о чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во все роды». Христос готов взять самую сложную проблему твоей жизни и сделать ее простой, легкой, и решить ее так, как ты даже не догадывался. Если Он решил проблему смерти, казалось бы, совершенно неразрешимой проблемы, то неужели Он не может решить такую проблему, простую, как в твоей жизни? Она, может быть, кажется тебе такой неприступной, невозможной для поднятия, но Господь легко способен ее разрешить. Когда летел ночью сюда домой вчера, то брат из города Уфы, который меня подвозил, просто по дороге поделился непростой историей. Говорит, знаешь, и стал искать себе работу продавцом автозапчастей. Он хороший механик. И куда ни приду, никому я не нужен. То нужен опыт работы, то нужны родственные какие-то связи. Тогда я взял в газете, написал объявление. Человек без опыта работы, но очень честный. Хочет работать в магазине. И говорит, просто посыпались звонки. А я еще Богу молился и говорил, Господи, дай мне такую работу, чтобы 5 дней и вечера были свободны, чтобы быть в церкви, и воскресенье быть в церкви, и чтобы меня никогда не заставляли вот так вот работать. И все ему говорили, ты наивный друг, ты примитивный человек, жизнь другая. Он говорит, ну, конечно, я наивный, но я молюсь Богу. И знаете, Бог ему дал такую работу. Так что теперь его начальник отпускает на все конференции и просит помолиться его за всех сотрудников. И это чудо. Это на самом деле чудо маленькое совсем. Совсем маленькое. Но Бог способен ворваться в нашу жизнь и дать надежду на Бога, на человека. Он добавил мне этот человек, его зовут Марк Жук. Но пришло время идти в армию, и все говорят ему, купи справку, там дай взятку. И он говорит, как я могу это сделать, я христианин. Я не могу продать свою совесть. И все ему говорили, ты глупый христианин, сделай это, и будь свободен, служи Богу. Он говорит, как я могу служить Богу, если я обманываю всех? Помолился Богу и пошел на комиссию. Комиссия сказала ему, вы не подходите. Написали ему справку, отпустили его, потом снова отправили вторую комиссию, говорят, вы уже подходите, но справку уже ему дали. И от армии освободили. Хранит Господь простодушных, и Господь способен остановить смертные одра и дать надежду больше, чем мы полагаемся на свои связи, на себя, на деньги, на грех, в конце концов. Здесь еще интересное слово Лука нам говорит. Он говорит, что когда Иисус воскресил этого юношу, то он отдал его матери его. Зачем он это отмечает? Это очень важное слово, друзья мои. Этот юноша должен был заботиться о своей матери. И когда Господь его воскрешает, Он говорит ему, «Юноша, ты живой не для себя. Ты ожил не для того, чтобы жить для себя. Я даю тебе жизнь, чтобы ты жил для матери своей, чтобы ты жил для Бога своего. Другими словами, друзья мои, ты жив сегодня не для себя. Бог продлевает твою жизнь, потому что у тебя есть ответственность перед кем-то. Мы часто привыкли делать себя центром вселенной. Я живу для меня, все вокруг меня вращается. Но это простой текст, это чудо Божие говорит об одной простой вещи. Любой из нас сегодня жив, потому что Бог хочет, чтобы я жил для других. Не для себя, а для других, для Бога, для людей, но не для себя. Если зерно упадет в землю и не умрет, то что говорит наш текст? Плода не принесет. Жить для себя – это самая порочная, обманчивая система. Так мир говорит, живи для себя, наслаждайся. Но все это пустота, никакого ни удовольствия, ни наслаждения, ни жизни, ни удовлетворения нету. Но когда человек начинает жить для Бога и для других, тогда начинается счастье. Тогда начинается радость, тогда начинается полнота. Только тогда человек по-настоящему испытает радость земной жизни. Жить для других – вот настоящий секрет. Вот настоящий секрет счастливой жизни. Недаром апостол Павел в послании к Тимофею говорит, а тот, кто от домашних не печется, тот что? Хуже неверного. Моя забота о моих ближних – это лучший показатель моего подлинного христианства. Другой момент мы здесь видим еще в этом великом чуде. То, что действие Божие производит великую работу. Действие Божие происходит великой работу. Люди, наблюдавшие данное событие, настолько были поражены, настолько были удивлены этим событием, что наш текст говорит, что они стали славить Бога. Причем, интересно, греческий здесь глагол стоит, который показывает идею, что это словословие набирало темп, оно расширялось. Другими словами, когда Бог начинает действовать, тогда люди замечают и это видят, и начинают Бога славить. Когда люди работают, когда люди делают, тогда Богу мало славы. Но когда Бог работает, тогда люди Бога славят. Друзья мои, недаром апостол Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен. И благодать, которая во мне, она потрудилась. Впрочем, не я, говорит апостол Павел, но благодать, которая во мне. Когда мы начинаем трудиться, друзья мои, и мы видим, что это не моя рука делает, но Божья рука, тогда и сердце наше умиляется, и дух нас смиряется, и люди смотрят и говорят, это точно не люди делают, это Бог делает. Надо просто Богу дать место, чтобы Он служил, чтобы Он работал. Нам нужно убрать свою гордую выю, надежду на себя, на человеческие методики и методы, и дать Богу место, чтобы Он совершил чудеса, потому что Он силен и желает, и творит чудеса в нашей жизни. Потому что Он Бог. Потому что Он такой, Он хочет себя являть в этом мире через своих людей. И знаете, друзья мои, люди вокруг нас, они хотят видеть реальность нашей веры. Люди хотят видеть в нас не просто обычных людей, но обычных людей с необычным Богом. С нестандартным Богом, с настоящим Богом. Мне вспоминается история про одного моего товарища хорошего. Он миссионер, его Николай зовут. Когда он трудился в одном поселке, такой поселок городского типа, совсем маленький, в принципе, 15-20, не больше, то на его голову, на его беду уверовала жена начальника администрации этого поселка. И, конечно, она в радостях своего сердца побежала своему мужу рассказать. Муж в шоке. Жена стала баптисткой, христианкой. Что ж такое? На следующее утро к нему домой, где он снимал этот дом, делегация целая пришла. Во главе с этим начальником администрации, православным местным священником и начальником милиции. И, в принципе, слово их было довольно простое. 24 часа тебе, дорогой друг, чтобы ты убрался с этого места. Это я вам еще так, знаете, просто говорю. Они более жестко говорили. Не уйдешь, останешься в лучшем случае инвалидом. Вот такой вот ему прекрасный утренний подарок принесли три человека. Брат помолился, собралась небольшая группа верующих, позвонил в церковь, там тоже помолились все люди церкви. Он пошел, принял баню, оделся в одежду, приготовился умирать. Это он так рассказывает. На следующее утро, знаете, не идут его убивать. Он уже проголодался, пошел в местное сельпо, купил маленько себе еды. И там уже в местном магазине узнал историю, что ночью, под утро, у начальника администрации сердечный приступ случился. Увезли в больницу. Этот участковый ехал на машине, разбился, попал в аварию. А священника приехала комиссия с епархии и за моральное поведение сослали куда-то в глухую деревню. И все стали говорить, вот там с ним точно есть Бог. Это не работа людей. Это точно не связи. Это связи небесные. Друзья мои, Бог не только творит заметные великие дела, но и мелкие дела нашей жизни творит. Посмотри на свою жизнь. Видишь ли ты Божию работу в своей жизни? Едва заметную, едва различимую. Но видишь ли ты присутствие Бога в твоей жизни? Маленькую совсем. Совсем не такую, может быть, красивую, как эта история Николая. Но вот такую вот постоянную, едва приметную, но работу Божию в твоей собственной жизни. Если она... Если тебе сегодня что рассказать, встать сюда за эту кафедру и сказать, друзья мои, Бог в моей жизни работает. Бог меняет мой характер. Бог смиряет мое сердце. Бог преображает мою семейную жизнь. Бог благословляет мою работу. Бог направляет мои стези на пути правды. Бог в моей жизни реальность. И это не просто слова. Это говорят мои соседи, мои близкие, мои родные, мои знакомые. Они говорят, в твоей жизни точно есть Бог. Если Бог в твоей жизни есть, друг мой, то это будет заметно всем и даже тебе самому. Поверьте, работу Бога нельзя ничем заменить, как ни пытаться. Либо она есть, либо ее нету. Посмотрите, как говорится в Псалме 71. «Благословен Господь Бог, Бог Израилев и един творящий чудеса». А в 76-м Псалме говорится «Ты Бог, творящий чудеса». Я скажу даже больше, друзья мои. Если мы живем с Богом, то у нас есть все законное право ожидать от Него чудесных действий в нашей жизни. Потому что Он нам это обещал. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, говорит Господь Иисус своим ученикам. Просите и получите, дабы радость, чтобы радость ваша была совершенна». И последнее слово, потому что время уже выходит. Интересно, Лука все-таки, он был такой человек ученый, поэтому в своем Евангелии он часто рисует, а лучше сказать правильно, пишет картины с помощью специальных образов. И здесь мы с вами видим такой необычный образ. Мы с вами видим две больших процессии. Одна процессия, процессия смерти, отчаяния, безнадежности, выходит из города во главе с этой вдовой. Мы даже имя ее не знаем, из города Наин. Другая процессия, процессия жизни, надежды, радости, идет во главе с Иисусом. Одна идет на кладбище, в царство тьмы, в царство тишины. Другая идет туда, в суетную жизнь, туда, вот где есть на самом деле место для дальнейшего развития. Две процессии сталкиваются. И мы с вами слышали, что процессия жизни, побеждая процессию смерти. Но сегодня, друзья мои, эти процессии, они еще присутствуют. Сегодня есть люди, которые, подобно ученикам Господа Иисуса, идут за Христом в процессии жизни. Они находятся в этом движении, там, где Божья благодать действует, там, где Господь сам во главе идет, там, где Господь их ведет за собою. Они в процессии жизни, надежды, радости, счастья. А есть другая процессия, процессия смерти. И она тоже шествует по нашим улицам города. Она тоже находится рядом с нами. Процессия смерти. Люди идут прямой дорогой в ад. За сатаной, за пороками, за отчаянием, за похотями, за грехом. Они идут. Это процессия безнадежности, отчаяния. Нету счастья. Печаль мирская ведет куда, говорит апостол Павел? Ведет к смерти. Но печаль по Богу ведет к покаянию. И, может быть, кому-то сегодня надо выскочить из этой процессии смерти и присоединиться к процессии жизни, друг мой. А если ты вошел в процессию жизни, то покорись полностью Христу. Он Бог, который хочет твою жизнь сделать другой. Если ты встал в процессию жизни, отдай каждую сферу своей жизни Ему, и Он сделает чудеса. И закончу я маленькой историей из своей жизни, которую вот сейчас прям вспомнил. Знаете, я только закончил школу, давно это уже было, и очень сильно тогда любил ручки. И поехал на одну молодежную конференцию и купил такую хорошую ручку, японскую одну такую, только тогда они появились. И знаете, когда хорошая ручка у тебя в руках, то и писать хочется. И вот я думал, буду на конференции, слушать буду проповеди, все лекции, буду все записывать внимательно, аккуратно, потому что у меня хорошая ручка. Нет, не потому что движение сердца, а потому что ручка хорошая. Вот такая наивность, знаете, старшеклассника, такого, может быть, подростка, юноши. Приехал на конференцию и в первый же день эту ручку потерял. И знаете, конференция мне это совсем уже стала немила, и думал, зачем я на нее приехал. И плохая, в общем, конференция, и братья-проповедники плохие, и все не то. И, вы знаете, полтора дня ходил, и, в принципе, ничего не слушал. Ну, как бы сидел там, но ничего не слушал. Может быть, и сейчас тоже ты сидишь здесь, слушаешь проповеди, а у самого мысли какие-то далеко, там где-то о своих заботах, о своей жизни, о чем-то блуждает. Вот я таким был полтора дня. А потом, не знаю, наверное, Господь тоже Духом Святым как-то меня достиг. И вдруг я понял, что у меня-то есть спасение. У меня есть небо, сам Бог мне подарил богатство небес. И я за какой-то маленькой ручки, которая сгорит, потому что все дела на этой планете, что с ними будет? Сгорят! И нужно собирать богатство на небе, а я за какой-то ручки хожу, печалюсь и пропускаю богатство небесное. Богатый пир, стол, который предлагают мне на конференции. И знаете, идя по тропинке в лесу, там, которая вот была рядом с лагерем, встал на колени и сказал: «Господи, прости меня. Прости, что вот я так продаю свою веру за какую-то мелочь». Ну, для меня, для подростка, тогда эта ручка была не мелочью. У нас у каждого свои заботы, они все не мелочи. У всех мелочи, но у меня не мелочи. Так мы думаем про себя. Раскаялся полностью. Открывая глаза, и прямо около моих колен лежит эта ручка. Друзья мои, я знаю, что ангелы есть. Может быть, Бог так и принес. А может быть, Бог меня привел на то место, где я ее потерял. Но знаете, но она была уже мне особо не нужна. Потому что мне нужен был Господь. Потому что лучше быть в процессе жизни, чем в процессе смерти. Пусть Бог нас всех в этом благословит. Аминь.